искушение беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся злословить высших. Вот именно об этом «не страшатся злословить высших» я хотел бы сделать акцент, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. И еще одно местописание. Иуды 8 глава, Иуды 8 стих. Здесь Иуда говорит в 4-м, что вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверующих погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, Он тоже соблюдает под мраком на суд великого дня и также повторяет, как будто бы они вместе, наверное, писали это послание с апостолом Петром, но я верю, что один Дух Божий наставлял их, и он также говорит, и Содом, и Гоморра, и окрестные города, они были подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Точно так будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. И вот опять здесь говорится о злословии высоких властей. Михаил Архангел, опять же, дается Иудой, апостолом Иудой пример. Михаил Архангел, когда спорил с дьяволом, говоря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем и растлевают себя». Так вот, я сегодня хотел бы поговорить о значении слов, связывании и разрешении, которые дал Господь власть святым. И особенно, начнем с апостолов. Значит, вначале рассмотрим обетование 18 стиха Евангелия от Матфея, 16 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Посмотрим, как исполнилось это обетование. Знающим Библию, мы помним о том, что когда Господь вознесся на небо, тогда Он дал повеление ученикам не удаляться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца. И они ждали, закрывшись, сидели в горнице, пребывали, в опасении были от иудеев, не сильно были смелы, но вдруг в день Пятидесятницы, на 50-й день после Пасхи, сделался большой шум, и как бы от несущегося сильного ветра, и этот шум привлек людей, которые были в Иерусалиме. И тогда апостолы были крещены Духом Святым, и они уже исполненные Духа Святого, вышли к народу и рассказали им Евангелие. Рассказали им Евангелие, в результате которого покаялось 3000 человек. И таким образом сбылось то, что говорил Господь. А проповедь проповедовал Петр, именно Петр. «И сбылось то, что сказал, обещал Господь Петру. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это был день рождения первой церкви. Вот таким образом Господь, используя Петра, создал церковь, которую врата ада не одолеют никогда. Теперь перейдем к 19 стиху, 16 глава Евангелия от Матфея, 19 стих. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Здесь говорится о ключах. Я помню, пастор говорил, что, ну, какие ключи бывают. Ключи разные бывают. У каждого в кармане есть ключи. Я вот не взял такой большой гаечный ключ. Какой же дал Господь Петру ключ, чтобы он, что свяжет на земле, то было связано на небесах. Что разрешит на земле, то было разрешено на небесах. Ключи, почему-то так названы, ключи. Он не сказал, что я дам тебе истину, ты передашь народу, а именно ключи. Так вот, я нашел, что ключи, которые дал Господь Петру, это были духовные и выглядели так. Возможность понимания истин Царствия Божия, изложение их другим. Петр не учился в библейской школе, не был книжником-фарисеем. С малых лет он рыбачил, но, пробыв 3 года с Иисусом и учась у Него, и плюс к тому, что Дух Святой был крещен Духом Святым, он был исполнен Духа Святого, он уже излагал истины Божьи так, что другие удивлялись. И он мог уже стоять перед Синедрионом и разъяснять им учение Господа. Вот теперь посмотрим, как Петр, используя ключи Царства Небесного, данные ему Господом, связывал на земле так, что это происходило на небесах. Деяния 2 глава, это проповедь Евангелия, Деяния 2 глава. С 41 по 47 стих. Ну, я уже об этом говорил. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, разделяя всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Петр воспользовался ключами, которые дал ему Господь. Он рассказал Евангелие народу, разъяснил им. Я просто не хочу перечитывать его проповедь. Мы все, большинство знаем, кто давно уже читает Библию, какая это была проповедь. И народ принял. Народ принял. И еще один случай, когда апостол Петр и Иоанн шли вместе, это 3 глава, вместе в храм в час молитвы, и был человек хромой там от чрева матери и так далее. И Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И этот человек больной встал, начал скакать, начал радоваться, славить Господа. И опять же произошло великое, великое движение в народе. И тогда Петр сказал, мужи израильские, 12 стих 3 главы книги Деяния: «Что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто мы своей силой и благочестием сделали, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Снова он излагает истинное Царствие Божие, правду говорит, Евангелие говорит. И дальше он говорит: «Впрочем, знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». И Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Так, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. И мы знаем, что тогда покаялось тоже немалое количество людей. И вот здесь, как было сказано Петру, даю тебе ключи Царствия Божие, что свяжешь на земле, то будет связано на небе. Оказывается, связать это имеет значение в данном случае. Это установить дружеские взаимоотношения, основанные на учении Иисуса Христа. Это деловое общение установить. Это не связать руки, не связать ноги, не связать человека. А связать значит установить дружеские общения. И дружеские общения, в принципе, можно применить это слово «я связал». Есть такая, наверное, в мире еще, ну, как сказать, «мы связаны с тобою», «мы связаны с тобою». Есть такая, да? Но. Поэтому здесь я нашел лично так, что, пользуясь ключами, которые Господь дал, это возможность понимания истин Царствия Божия, изложения их другим, Он это сделал и таким образом приобрел много друзей, много братьев и сестер. Он связал их вместе. Основанием было Христос. Далее посмотрим, как Петр, используя ключи Царства Небесного, разрешал на земле так, что это происходило и на небесах. Деяния 6 глава, с 1 стиха. Ну, я перескажу. А кто знает, как сказать, знает. Здесь было такое, значит, когда умножились ученики, много учеников было, уже, наверное, 8 тысяч, я так понял, в Иерусалимской церкви. И там были и евреи, и еллины, и произошел ропот у еллинистов на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Первый стих. Ну, тогда второй стих. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из себя и среди себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно это было предложение всему собранию. И поставили, избрали себя 7 мужей изведанных и исполненных Духа Святого, поставили, и Слово Божие росло, и уже, как сказать, и столы, наверное, на столах был порядок. Так вот, я нашел что? Возник вопрос, возникла такая необходимость. Нужно было разрешить этот вопрос, который стоял у еллинистов и евреев. И Павел, и Петр вот таким образом сделал предложение. Предложение было принято учениками. Ученики сделали так, и так, как они поступили, выбрали вот этих 7 диаконов, оно было принято на небесах. Я не думаю, что Господь говорил: «Эх, что вы наделали?» Нет, они сделали то, что нужно было сделать. Поэтому я нашел, что разрешить – это значит вынести решение в отношении кого-либо, разрешить спор, противоречия, какие-то вопросы. А? Да, да. Вот пример того, как Петр связал и разрешил в одно время. Деяния 10 глава. Деяния 10 глава. Петр здесь разрешил и связал. А, это был Корнилий. Мы знаем, что Господь послал Петра в дом Корнилия. Он был человек богобоязненный, но не знающий Господа. Тогда Петр, отверзши уста, рассказал ему Евангелие. И Когда Петр, 44 стих 10 главы, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Так вот, здесь Петр сначала связал, сначала рассказал Евангелие, имея ключи Царствия Божия, он рассказал Евангелие. Люди, слушавшие, приняли Евангелие, и в доказательство того, что приняли, и в доказательство самому Петру, Дух Святый сошел раньше, нежели они приняли водное крещение. И Петр говорит, так кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили дар Святого Духа? Он вынес такое решение, разрешил этот вопрос. Вначале связал, потом разрешил. Подтверждение тому, что это есть истина, и слова «связал и разрешил» именно это и обозначают, и ничто другое, я нашел еще и в Евангелии от Матфея, 18 главе, Евангелие от Матфея, 18 глава. С 15 стиха. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, то скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Если согрешит против тебя брат твой, 15 стих, и если он покается, то приобрел. Ты обратно с ним связан, если он покается. Если не покается, тогда нужно сделать то и то. И дальше 18 стих. Господь подчеркивает. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Если брат, который упорствует во грехе, не покается, как сказано, если же не послушает, в 17 стихе, если же не послушает церкви, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Церковь говорит, тогда ты нам не брат, и как церковь постановит, так будет и на небесах. Небеса не скажут, Господь не скажет, нет, это все равно остается моим сыном, все равно остается вашим братом. Здесь нет никакого, как называется, нарушения слова. Я нашел также и то, что ключи Царства Небесного даны были апостолам для того, чтобы апостолы передали совершенную волю Господу. Мы не будем писать Евангелие, мы не будем писать послания церквам. Это не делал ни Тит, ни Тимофей, никто другой не делал никаких посланий. Почему? Потому что в первом послании к Тимофею Павел Тимофея предупреждает, чтобы у него не было, наверное, такого искушения написать еще послание от себя церквам. Как позже потом появилось там Ириней, там еще какие-то писали послания. Но Павел Тимофею говорит, 6 глава, 1 послание Тимофею, 6 глава, 13 стих. «Перед Богом все же вытворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Павел Фессалоникийцам пишет, во 2 главе 15 стихе: «Итак, братья, стойте, держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Первое послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Нам не нужно мудрствовать сверх того, что написано, сверх того, что здесь учат. А теперь возвратимся к Евангелию от Матфея, 16 главе, 18 стиху. «И врата ада не одолеют церковь». Почему не одолеют? Потому что в церкви Иисуса Христа не будут мудрствовать сверх того, что написано, теми святыми, которым Господь дал ключи Царства Небесного, но будут исполняться познанием воли Господа и поступать по заповедям. То есть тот, кто принадлежит церкви, созданной Господом, врата ада, которые не превозмогут, тот будет поступать по учению Господа Иисуса Христа, не прибавляя к нему и не отнимая от него. Так поступали и Тимофей, и Тит, и другие верные братья. А кто не Господень, тот будет развивать свое учение, отвергать Христова. Об этом апостол Иоанн так говорит в первом послании, в 4 главе 6 стиха, 6 стих. «Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас». Почему я говорил об этом? Потому, как я вначале зачитал, что я и сам был в этом учении. Некие лукавые делатели, о которых пишет Иуда и Петр предупреждает, ввели пагубные ереси. Они говорят: давайте, вам дана такая сила, такая власть связывать, разрешать здесь на земле. Вы духов зла связываете, духов добра разрешаете. Как будто бы они сидят тут связанные. И мы вот люди так, ну, как сказать, имеем такую власть. То в пример того, что этого не может быть, я не нашел, чтобы апостол Петр или Павел связывали кого-то там. Я говорили, как я делал некогда. Ну, я покаялся, отрекся. Я сказал: Господи, я благодарю за то, что ты меня осветил. Я больше так не буду делать. Потому что я не видел и никакой пользы, никакого не было такого, ну как сказать, никакой победы не было. Но мы там вязали сатану, связывали, закручивали ему руки, там, ноги. Через некоторое время не успели уйти, он опять развязывался. То ли веревки были старые, то ли что, не знаю. Но Господь однажды, я читал книгу Лестера Самрала, который учит бесы разговор на чистоту. Ну, я учился по той книге, как бесов связывать. Он там рассказывает, как развязывать. И дошел до такого местописания. Он приводит там местописание. Пророк Исаия. Ну, я не проверял, как там местописание говорит, значит, надо верить. И тут он говорит, 40, по-моему, 4 глава. Сейчас. 40. Да, 45 глава, в 11 стихе, 11 стих. «Так говорит Господь Саво, Святый Израиль, Создатель его, вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих?» Он сукоризный спрашивает, задает вопрос и отвечает: «Я создал землю, я сотворил на ней человека, я, мои руки распростерли небеса и всему воинству их. Дал закон я». Кто? А он учит, что, оказывается, Бог хочет, чтобы мы указывали ему, что тут делать на земле. И когда я прочитал и сверил это местописание, таким образом Господь осветил меня истиною, и я прекратил заниматься. И убедительно прошу, прекратите те, которые продолжаете связывать и разрешать, бесов там, ничего это, вы ничего не сделаете, никакого вреда бесам, кроме как себе, потому что, как я уже зачитал, так точно будет с теми мечтателями, которые злословят высокие власти, отвергают начальство и злословят высокие власти. И дальше в пример, Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда. но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают. Я был таким, я злословил то, чего не знал. Я топтал дьявола, я топтал бесов, но по милости Господней я жив-здоров, стою сегодня и могу говорить вам о своем познании. Поэтому нам есть кому подражать, у кого учиться, поступать поистине. И это наши старшие братья, которым Господь дал ключи познания Царствия Божия. Так что не будем чистую истину размешивать философией, пустым обольщением, преданием человеческим, и не будем сообщниками сынам противления. Аминь.
Слава Господу! Брат начинал проповедь, я думаю, ну все, мне не останется ничего сказать. Он же думает сейчас и скажет все мои мысли. О чем мы говорим, наше исповедание. Но немножко и мне, оказывается, по многоразличной Божьей премудрости есть и мне ставить свое слово возможность сейчас перед Богом и перед вами. Я даже не знал, как назвать. Сумбурные мысли, куча каких-то таких тезисов. Ну, может, потом думаю, наше исповедание, наше время, потому что теперь исповедовать, ответить на этот вопрос. Вы за кого меня почитаете? Своим поведением, своим отношением друг к другу, к христианам, к родным и близким, к сослуживцам, коллегам по работе. Вы знаете, не так давно в Африке весь мир колыхнулся новостью о том, что появился новый вирус, который был обозначен как и болезнь, которая была обозначена как лихорадка Эбола. И до сих пор, кстати, нету противоядия. И брат мой, родной по крови, мне звонит: Женя, ну что происходит? Откуда появляются вот эти такие штуки всякие? Ну, как бы они, ну кто их производит, почему они возникают? Уже что вроде бы не было там много, чего, каких болезней было, но вроде как побеждали, и опять все возникает. Я так немножко почитал, справки навел. Конец 2014 года, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибло уже более 4000 человек, почти 5000 человек, порядка 9000 человек инфицированы, заражены, и противоядия до сих пор нету. Ну, как бы да, так, страшная вещь. И тут я начал вспоминать, как бы, ну, такие вещи. Вот что это для нас может говорить, для христиан? Нам говорят, вернее, мы хотим знать лишь то, что, о чем нам говорят средства массовой информации. Все каналы, все новости в компьютерах, пресса, все пишут о лихорадке Эбола, все показывают, ездят туда, видят, как это страшно, как это все рассказывают. А я направил свой взгляд несколько на более приземленные вещи у нас здесь, скажем, ближе к нам, не в Африке, все-таки далековато. Ежегодно автокатастрофы в Российской Федерации уносят более 20 тысяч человек. Автокатастрофы. Из них более 1000-1500 детей. В Литве статистика – настоящий кошмар. Это самая первая страна среди Европейского Союза по числу смертности на автодорогах. Рядышком Польша и Румыния. Они идут по соседству. Не очень давно меня лично напугало такое сообщение, как возникновение вируса иммунодефицита человека, и от которого нету также лекарства, ВИЧ. Но где уже ВИЧ? Кто про него уже вспоминает и говорит? Хотя он продолжает свою деятельность. Ежегодно только в Петербурге регистрируется 3-4 тысячи новых случаев. Петербург рядышком. И поезд Санкт-Петербург, Вильнюс ходит регулярно. Белоруссия неподалеко от нас. Ежедневно в Белоруссии заражается 3-4 человека. Литва стремительно идет этим путем. Мы удивляемся смертности от Эболы. Но при этом спокойно смотрим на статистику убиение, а, скажем, неадекватный пьяный или любой другой водитель, он появится быстрее на нашем пути, чем лихорадка Эбола. Африка все-таки дальше. Что происходит с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкология, ДТП? Кто опубликовывает цифры об абортах, об убиении этих детей? Никому нет дела. Но про Эболу недавно, вы помните, говяжий ящер, птичий грипп H5N1, африканская чума свиней, вот же рядышком, до сих пор не имеют возможности заниматься этим бизнесом. Это самое главное, то, что нам преподносится. А это ли самое главное? Таким хлебом мы питаемся. Это, и причем питаемся ежедневно. Хлебом жизни, то есть Библии, или хлебом из телевидения, или компьютерным хлебом. Знаете, я тут вспомнил в этой связи такая фраза, она на слуху у всех, на латыни звучит как «memento mori». То есть помни о смерти. Придется умирать. И вот актуально это, я думаю, не только для любых людей, но для христиан в том числе. Смертность может настигнуть в любой момент. И что мы скажем Господу по поводу прожитого дня, по поводу прожитой жизни, что мы готовились, выйдя на пенсию, когда будет больше свободного времени, или когда вот тут более свободен стану, тут дети одолели, как бы надо же поднять на ноги. Что мы скажем ему? Действительно, как бы, говорю вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ день суда. Ибо от своих слов осудишься, от своих слов оправдаешься. Я занимался связыванием и развязыванием. Я занимался тем, что говорил, что вот эти хорошие, а те плохие. Я оценивал, как думал, то, что вижу перед собой. Но при этом пользовался ли я истиной, инструментом твоим, Господи, словом? В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, то все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамска, побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Мы должны быть готовы, в первую очередь, как те, которые имеем свет. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как вор, и ты не узнаешь, в который час я найду на тебя». Из Библии мы знаем, что это земля, и что это, так сказать, все, что происходит на ней, и эта эпидемия, она не первая и не последняя. Людей будут даже осознанно убивать за веру. Услышите о военных слухах и так далее, вы же помните прекрасно. И изгонят вас из синагог, и даже наступит время, когда всякий убивающий будет вас думать, что тем он служит Господу. Что будет дальше? Дальше, по всей вероятности, будет намного печальнее. Но Христос предупреждает нас об этом заранее. «Восклоните головы, там ваша надежда, там ваша крепость и сила, и я рядом с вами. Рука моя – этому порука и слово, которое, да и аминь, не возвращается к Господу пустым». Мы не знаем, когда наступит конец. Хотелось бы, конечно, оттянуть. У нас же дети, да и внуки. Вот сегодня, правда, это Аришка. Красота, банты, косы – все впереди. Ну как же тяжелее им будет, даже тяжелее, чем нам. Я уже убедился уже на своих даже детях, вот, которых вижу здесь. И знаете, вот как бы тогда я вижу в Библии, что действительно происходит, вот в Библии четко написано про два. Два пути, двое ворот узкие и широкие, двое типов людей, два. И на самом деле невозможно говорить «да», «нет» или «может быть», или «я подумал», «да» или «нет», только так. И вот возникает этот вопрос, Написано во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 11-12 стихи. «И за это пошлет им Бог действие, заблуждение, так, что они будут верить и лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». Неужели Бог пошлет действие заблуждения? Ну, как бы Бог есть свет, и нет никакой тьмы, как же он может таким делом заниматься? А на самом деле получается, что люди погибают из-за того, что сами не хотят принимать любовь истины, то есть Христа самого. Христос – истина, стучит к ним в сердце, просит впустить их, потому что Он освятит, Он тогда пустое, тленное, ничего не стоящее, глупое сделает мудрым, умным, немногословным, если не знаешь, что сказать. Но действительно, как бы, а те, которые постоянно выбирают ложь, которые становятся людьми, к которым уже не достучаться, потому что они тьму больше возлюбили, вот тогда они получают то, чего хотели, к чему так усердно стремились, и за это пошлет им Бог действие заблуждения. Что им пошлет Бог? Заблуждение? Ну, дескать, вот он, конечно, он раз и заблудился, он не знал, как сказать. Нет, действие заблуждения. А действие заблуждения – это именно то, чем они всегда хотели заниматься и занимались сами. И Господь при всех своих попытках, стуча, громыхая даже, бы я сказал, в двери разума, в двери души, сердца человека, видя, что человек все равно возлюбил более тьму, тогда он ему действительно посылает действие заблуждения. То есть ему, собственно говоря, придется жить с тем, он всегда и хотел жить. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. А тем, кто принял любовь истины, любовь Христа, и тверд остался до конца, Бог посылает действие истины. Филиппийцам 2 глава, 13 стих. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть, конкретно разделение на два. Хочешь так говорить – говори. Хочешь так говорить – говори. То есть, кто принял любовь и на себя не будут надеяться, но во всем полагаются на силу Христову, которая сама будет действовать в них могущественно, а они смиренно будут проводниками этой силы, тогда действительно Бог будет помогать жить и праведно, и в любви, и по слову Его. Вы знаете, такой пример, тут недавно мне как-то на работе я удивился, я его никогда не слышал такую поговорку, но тут услышал. В конце 60-е годы, это когда я родился, в 60-е годы в Африке было разделение Республики Конго. Я помню, Конго-Браззавиль, столица, Конго-Леопольдвиль. Ну, возникло как бы движение против колонизации. Вот сейчас они отмечают 50-летие или 55-летие, по-моему. Страна была бельгийской колонией. Какая-то Бельгия, я думаю, интересно, вот маленькая Бельгия. И в Африке целое Конго захомутало и выкачивали как клещи все оттуда. Но вот возник этот... Где революции, где неустройство? Я-то вначале думал, правда, это вот как бы... О, это за свободу, это за... Кто недавно мог предположить, не так давно, что произойдет на Украине? Ну, было в Югославии 90-е годы. Ну, там Сирия, Ирак, Афганистан, Ливия. Кто мог об этом подумать? Но это опять где-то там. Так и это Конго. И вот был один Патрис Лумумба такой. Человек, который неграмотный, но его научили грамоте, поставили на работу на почте. Благополучно из переводов он вытаскивал деньги, 2500 долларов украл. Решил обогатиться. Его посадили, он сделался революционером. Меня несправедливо посадили, караул, я, так сказать, ущемляют национальные меньшинства, это коренное даже это большинство. Был второй, его подхватила под свои, так сказать, опеку, взяла система советской пропаганды. Оу, борец за права чернокожего населения, Патрис Лумумба. Был второй, который увидел, что начинается это вот Самое страшное, что может начаться, это гражданская война, это разделение в стране. Он человек образованный, получил образование в западном мире, быстро сообразил, что надо прихватизировать, что-то успеть. И он сделался руководителем самой богатой области в этой республике Конго и ходатайствовал за отделение ее. Был такой Моис Чомбе, Лумумба и Чомбе. И один, и второй преследовали свои интересы. Первого при неизвестных обстоятельствах бельгийские солдаты и не без участия Моиза Чомбе убили Лумумбу, о чем кричала вся советская пропаганда. Там были такие, помню, карикатуры, крокодили. Топор весь в крови, сидит Чомбе, там еще вот эти, вот все такие. Второго через 8 лет закололи копьями свои же соплеменники. Но какой-то гениальный ум в Советском Союзе, я говорю, это вот гений, сказал такую фразу. Вот при всем неуемном патриотизме и болтовне Лумумбы, которому предлагали и мир, и все что угодно, он даже не понимал сам, что он хочет. Он очень любил шапки из леопардов. И этих леопардов убивали, как, чтобы только ему шапки менять каждый день. И вот он написал: в советском стране человек такое двухстрочие. «Был бы умбы у Лумумбы, ни при чем бы был бы Чомбе». То есть и Чомбе бы не убивал бы этого Лумумбу, если бы Лумумба был немножко поумнее. Но каждому свое. И нет уже университета Патриса Лумумбы, вернее, название его сняли, потому что это был рассадник наркоты и всего, что связано с этим, безобразия всяческого. И нет одного и второго, но каждый получает по своим делам и словам. Вы знаете, каждый день вот на нас, на человеков, буквально прокидывается огромный поток информации из компьютеров, киноиндустрия, с телевидения. Каждый день, хотим мы или не хотим того, мы получаем огромный заряд чьих-то интерпретаций, мнений, оценок, каких-то желаний убедить нас в чем-то. Ток-шоу. Одна реклама чего стоит? «Лореаль Париж, ты этого достойна». Ну, какая женщина скажет, ну нет, конечно, я достойна, в конце концов. Скидки и акции в магазинах, акция была. Я побежал и взял, ну, конечно, акция ведь была. Я понимаю, что это прессинг на психику человека и манипуляции, но я понимаю, что я должен мерить этот мир Словом Божьим, а не мерить Слово Божье теми схемами, которые предлагают мне все вокруг, даже и умные, но безбожники. То есть нельзя в этом запутаться. И тогда на самом деле я должен помнить, от своих слов оправдаюсь, и от своих слов же буду осужден. Кого я звал, куда я звал, и знал ли я, куда звал? И не лучше ли было положить уста на уста руку? Потому что при многих словах не избежишь греха. Так вот, я хочу сказать действительно, за кого вы почитаете меня? Это наше время ответить на этот вопрос. Ответить нашим поведением друг к другу. Когда мы молимся о том, Господи, пошли нам любовь, как у Тебя, совершенно верно. И любим ли мы ближнего своего, который есть сослуживец, который есть бомж, который есть нищий, который есть и так далее. Вот христиане мы, когда мы говорим, за кого вы почитаете меня, провозглашаем и делаем. Да будет нам по слову нашему. Аминь.
Слава Богу, сегодня вот мы слышали очень такие, на самом деле, хорошие, здравые слова от наших братьев. Ну, как, не пропустите это мимо ушей. Я вот в отношении Петра, то, что он говорил, немножко даже хочу пошире сказать, потому что, ну, не все имеют такую практику связывать и развязывать, но это вообще относится к слову Божьему, как мы его читаем, как мы его воспринимаем. Потому что я вот сколько, ну, уже 20 лет практикую христианство, да? Практикую христианство, так стараюсь активно это делать, потому что нужно как-то и самому жить, и пример подавать детям, и пример подавать вам. И в моем христианстве я убеждаюсь все больше и больше, что, ну, как то, что написано, ты никак не обойдешь. Вот я имею в виду всю букву, которая вот написана в Новом Завете, вот ты ее никак не обойдешь. Вот как бы ни хотел, как бы тебе ни казалось, что это, может быть, уже устарело, или, может быть, это, ну, у нас это, может быть, уже больше, так сказать, развилось, или еще что-то, какие-то там вещи, там будешь про себя думать, что, в общем-то, может быть, это не так важно. Нет, все-таки то, что написано, ну, никак не обходится. Вот все равно там вот походишь, там посвязываешь, поразвязываешь, все равно приходишь к тому, что написано. Вот так написано, так нужно жить. Так написано, так нужно делать. Так написано, так нужно поступать. Никак по-другому не получается. Никак по-другому не выходит. В нашей практике христианской, церковной, общецерковной, в личной практике, в обществе, в любых вариантах, все равно Бог приводит к тому человека, к осознанию того, что то, что вот написано, оно должно исполниться. А все наши вот эти вот, как бы сказать, расширенные, или наоборот, суженные, или там углубленные, или возвышенные какие-то там понимания, практики и всего остальное, оно со временем приходит, ну, как сказать, в негодность и ничтожность. И срамится, и выбрасывается на свалку. За ненадобностью, за убогостью, за как это сказать, за никчемностью, за вредностью даже. В любом случае, как-то так получается.